16 часов.
Movies Books.
Под серебряным дождем.
Добрый вечер, друзья. Вот такая загадочная подложка у нас сегодня, потому что это программа Movies Books, и сегодня мы будем с Аленой Греф.
Добрый вечер.
Надо тебе погромче сделать. Нет, я включил, но надо его погромче сделать.
Я думала, это уже традиция.
Так вот, друзья, сегодня у нас обсуждение детективного романа.
Шикарного романа «Смерть на Ниле».
Я хотел сказать и детективного фильма, и тут мы должны были вместе сказать «Смерть на Ниле».
Обязательно.
Да, но
когда летом
сегодня не получилось.
Когда летом тебя пионерски отведу, там будем хором разговаривать.
Ну, почему бы и да. Итак, да, «Смерть на Ниле» сегодня обсуждаем.
Я, наверное, расскажу сначала про роман.
Надеюсь, вы смотрели. Ну, как обычно, да.
Да, обязательно, друзья. Итак, это один из самых известных и, наверное, один из самых значительных романов Агаты Кристи. Это такое, наверное, ключевое произведение ее восточного цикла с участием, конечно же, кого?
Эркюля Пуаро. Самое
да.
интересное, что вот я сразу скажу, что по фильму мне много что есть сказать.
Да, но на самом деле в книжке присутствует еще один не менее значительный персонаж, романы о котором писала Агата Кристи. Это широкоплечий, очень красивый, статный, высокий мужчина, полковник Рейс. И в «Смерть на Ниле» он тоже появляется, и там играет ключевую роль в расследовании Эркюля Пуаро. В фильме мы его не встречаем. А ты не сказал, да, как зовут режиссера?
Режиссер фильма Кеннет Брана. Да, Он же и сыграл самого Эркюля Пуаро.
Кеннет Брана, который вообще умеет создавать интереснейших героев, новых. Он вот решил его исключить из экранизации.
Кстати, я сразу скажу, что в принципе не очень люблю схему, когда режиссер сам играет главную роль. Зачастую это ни во что хорошее не выливается. Потому что режиссеру приходится распыляться. То есть, с одной стороны, ты должен контролировать весь съемочный процесс, с другой стороны, ты должен контролировать самого себя, чтобы отыграть свою роль. И это достаточно проблематично. Но у Кеннета Брана это достаточно неплохо получается.
Угу, соглашусь с тобой.
То есть, вот в плане постановки, в плане игры актеров, ну, все очень хорошо.
Угу. Продолжим. Итак, впервые этот роман был опубликован в Великобритании в 1937 году, а в СССР он, кстати, был тоже переведен очень быстро, но он был переведен под другим названием. И причем перевод был сокращен. Тогда было просто днем с огнем сыскать хорошего переводчика, да и, в общем-то, и уже после СССР, да, продолжилась такая тенденция, что хороших переводчиков практически не было. И, значит, он у нас вышел в СССР под названием «Убийство на пароходе Карнак». Ну, как бы банально.
Ну, как звали, как назывался пароход, собственно, так решили и перевести.
Ну, если вы, друзья, слушали нашу первую с Георгием программу самую, она начиналась у нас с произведения тоже Агаты Кристи, это было «Убийство в Восточном экспрессе», то вы знаете, я уже рассказывала, что Агата Кристи безумно любила путешествовать. Она очень любила Турцию, но не менее того, она любила очень Египет. А еще и впоследствии она же за археолога замуж вышла, и она помогала ему в Египте в раскопках. И, естественно, она была под большим впечатлением от Египта, и вот как раз в очередном своем путешествии в 1933 году, путешествуя в том числе по Нилу, по реке, тоже на пароходе, она пишет прямо там, на этом же пароходе, начинает писать рассказ, который называется «Смерть на Ниле», то есть коротенький рассказ. Затем она снова отправляется в путешествие, опять по Египту, и набравшись новых впечатлений от египетских пирамид, от храмов шикарных, она пишет уже роман «Смерть на Ниле», вот как раз-таки тот, который мы сегодня обсуждаем, в 1937 году. Но рассказ абсолютно ничего общего с романом не имеет. Угу. И она на этом не остановилась. Через несколько лет, еще под большим впечатлением от очередной поездки в Египет, она создает целую пьесу «Смерть на Ниле», то есть ее играли в театрах, но какой-то парадокс, она посчитала, что персонаж Эркюль Пуаро, который очень в себе уверен, который очень так вычурный такой достаточно человек, она его туда в пьесу не включила. Ну, почему-то вот...
Эркюля Пуаро?
Нет, его там нет. То есть актеры...
То есть в истории, которая полностью завязана на Эркюле Пуаро...
Его там нет.
Самого Эркюля Пуаро нет в этой истории.
Да, а она там больше...
Как?
Она знакомила в этой пьесе просто зрителей с персонажами романа. То есть она там раскрывала каждого героя отдельно.
Да. Ныне это принято называть спин-оффы.
Как?
Спин-офф. Вот так? Спин-офф.
Так, что это
значит? Как оффлайн, только спин-офф. То есть это картины, которые расширяют историю.
Да.
И рассказывают или об определенных персонажах, или об определенных сюжетных линиях.
Спасибо, познакомил с очередным англицизмом меня.
Слушай, я сам не до конца вникал вот в эти англицизмы, не понимаю, зачем это у нас используется, но однако.
Целом,
вот так
что...
это принято называть.
В целом, что я могу сказать, друзья? Это классический детектив, абсолютно, вот до мозга костей классический детектив, но с очень интересным сюжетом. За взаимодействием героев очень интересно наблюдать. Однако, я как рьяный фанат убийства в Восточном экспрессе уже понимаю, что есть кое-какие такие оплошности, такие, скажем, клише, которые дают, прочитав чуть больше середины, уже понять, кто же на самом деле убийца.
Вот убийца садовником.
Да. И немножко, это мое субъективное, наверное, мнение, ты мне до эфира тоже говорил, что немного затянутое начало, и я тебе могу сказать, что и в книге затянутое начало, то есть само убийство происходит там ровно на середине книги, ровно, 150-я страница убийства. Приблизительно.
Слушай,
так.
Это прям как в фильме, ну, часовая минута, 150-я
страница. Я тебе хочу сказать, что несмотря на то, что режиссер меняет очень персонажей, включает каких-то других персонажей, каких-то вообще отрезает, вырезает из сюжета, он все-таки придерживается классическому сюжету Агаты Кристи, что мне очень, не то чтобы как филологу приятно, я за такое развитие как бы событий. Да, другие персонажи, от этого интересно. Но почему мне ее было интересно читать? Да, хоть она немного затянута, но она динамичная. Потому что Агата Кристи мастерски до середины книги раскрывает от главы к главе, она раскрывает каждого героя по отдельности. А она еще и королева диалогов. Диалоги шикарные. Это же тоже огромное мастерство написать хороший диалог.
Вот мы с тобой уже однажды затрагивали тему того, насколько экранизация должна бы соответствовать первоисточнику.
Uh-huh.
И я вновь повторюсь, что не должна. Это
не
новая
должна.
История.
Но если
от этого интереснее.
Почему бы и нет?
То есть от этого интереснее смотреть. Вот если я читал книгу, я ее перечитывал, я ее знаю как свои 5 пальцев. Не очень интересно пересматривать ровно то же самое. Нужно что-то новое.
Ну, ты видишь, в чем тут вкусность Брана экранизации? В том, что он меняет героев и вообще восприятие о героях. Поэтому тут, конечно, очень интересно. Теперь расскажи нам, пожалуйста, о фильме.
О фильме. Собственно говоря, фильм является продолжением «Убийства в Восточном экспрессе», который мне очень понравился в год своего выхода. И понравился он мне тем, что это классический голливудский детектив, каких уже давно не было. То есть подобные фильмы снимали когда-то в 70-х, 80-х, и увидеть это сейчас было очень приятно. Плюс формат убийства в одной комнате. Это вообще очень долго не использовался этот жанр. И от этого уникальность убийства в Восточном экспрессе, она поднималась. И, конечно, когда анонсировали «Смерть на Ниле», я очень долго ждал этот фильм, потому что мне было интересно, во-первых, понаблюдать за приключениями Эркюля Пуаро, а во-вторых, мне было интересно, а как дальше это будут экранизировать. И вот мы получаем в 22-м году эту картину, и мне сразу показалось, что начало слишком затянутое, потому что мы час наблюдаем за тем, что, по сути, не очень нужно было. То есть нам режиссер показывает сначала предысторию Пуаро.
Можно
на войне.
Я немного с тобой поспорю? Нужно. Смотри, мне очень понравилась эта предыстория. Съемка великолепная.
Так я же не закончил.
Это такой драматичности придает. Это такая персонализация классная.
Так я же не закончил. Мы сначала видим предысторию Эркюля Пуаро на войне. Это хорошая сцена.
Супер просто, да.
Причем мне понравилось, как отыгранная. Дело в том, что я пересматривал в интернете без субтитров. И, в принципе, без субтитров вполне себе понятно, о чем там идет речь, хотя они говорят на французском.
Я когда посмотрела, я сижу дома, смотрю в стенку и думаю, боже мой, Даже усы Пуаро имеют драматическую историю.
Даже усы, вот эти большие усы Пуаро, они имеют значение. Во-первых, такие усы носил его капитан. И это как дань уважения, вот именно их форма, это дань уважения капитану, который пожертвовал собой ради них. А также это просто скрывает огромный шрам после войны. Но здесь, кстати, в фильме есть ляп, киноляп.
Какой?
Потому что вначале нам показывают, что у него огромный шрам на пол лица. И хорошо, я понимаю, зачем такие усы. Но в течение фильма его усы, кстати, стали меньше, чем в «Убийстве в Восточном экспрессе». И в конце-то он их сбривает. И у него шрам опять на пол лица. Но его не было видно весь фильм. То есть усы не должны были скрывать такой огромный шрам. И они должны были быть или больше, или шрам должен был быть меньше.
Видишь, ну ладно, ты прям по-мужски это заметил. А я заметила в одном из эпизодов то, что у него приклеены эти усы. Знаешь почему? Потому что вот так сильно кожа была оттянута с одной стороны. Я прямо посмеялась над этим моментом. Прямо было видно, что ему, ведомо, очень тяжело в кадре, как приклеены сильно эти усы. Вот это было смешно.
Вот. Дальше нам показывают, как Эркюль Пуаро вновь отдыхает. Но его отдых, конечно же, омрачается. Потому что он попадает на свадьбу, где наблюдает... Сначала на помолвку, где наблюдает романтический треугольник, который по итогу приводит к убийству. И то есть целый час мы наблюдаем за неким путешествием вот на этой свадьбе. И только на часовой минуте фильма наконец-то происходит убийство, которое Эркюль Пуаро берется расследовать.
Ну, я повторюсь, в книге также ровно на середине.
Хорошо, ну здесь, может быть, идет соответствие первоисточнику. Хотя, с другой стороны, опять же, там можно было сократить, можно было чуть больше другого показать или обратить внимание на какие-то другие детали. Но, с другой стороны, весь остаток фильма вполне себе раскрывает это убийство. И ты все равно смотришь вот с часовой минуты прям с интересом. Хотя сначала мне казалось, что слишком затянуто, и даже поначалу неинтересно было смотреть. Но только произошло убийство, все, мой интерес снова появился. Сразу же было очевидно, кого убьют.
Тебе сразу было понятно?
Сразу было понятно, кого убьют, и вначале я подумал, да понятно, кто убил, но потом... Кеннет Брана интересно выстраивает сюжет.
Читала первый раз эту книгу, я еще была студенткой, было давно, и я поначалу не поняла. Но мне кажется, это такая книга для более такого зрелого возраста. Ты больше осознаешь, больше понимаешь, больше вникаешь. Видишь, тут в фильме вставлено прошлое Пуаро. То есть я, еще раз повторюсь, такая персонализация очень интересная. А в книге мы сразу же, с первой же страницы книги, знакомимся именно с той героиней, которая по итогу и была убита, Слинет. И, конечно, она опять же отличается очень сильно по описанию, потому что Брана, я тебе уже сказала за эфиром, что у меня после того, как я посмотрела фильм, у меня сложилось впечатление, что у него какое-то такое в хорошем смысле соревнование с Агатой Кристи по персонажам.
Возможно.
То есть он создает настолько колоритных, интересных персонажей, что ты даже не задумываешься, так, а почему вот этого персонажа, прописанного Агатой Кристи, нет в его фильме?
А мне очень нравится, как Кеннет Брана набирает много персонажей, но они все успевают раскрыться. Вот что удивительно. Не у всех это получается далеко. Вот когда большое количество персонажей, раскрыть их всех. Но ты в течение фильма понимаешь их мотивацию. Ты понимаешь, почему они там. Ты понимаешь, зачем они. Какой у них мотив. Ну и, конечно же, вот этот принцип, что у каждого есть мотив на убийство. Это просто красота.
Ты видишь еще такое очень большое отличие книги от фильма. Я так поняла, если не так поняла, поправь меня. Я поняла, что в фильме все персонажи, которые у нас присутствуют, они все приглашены в Египет именно главной героиней, миллиардершей или
жертвой.
Да, целенаправленно на празднование их бракосочетания. Да?
Да.
А в книге они собираются абсолютно случайно. То есть каждый из них просто приехал действительно отдыхать в Египет, и волею судьбы просто они попадают на пароход Карнак. Угу. То есть нет такого в сюжете, что они все друг с другом знакомы. Они знакомы заочно, они просто англичане. Все, ну не все, конечно, но в основном все живут в Англии. И просто волею судьбы попадают на этот пароход. Кстати, Пуаро тоже. То есть он просто ехал смотреть прекрасный и красивейший Египет.
Всё. Стоит отметить, да. Все, я уже заговариваюсь снова. Угу. Так вот, стоит отметить, почему понятно, кто умрет.
Да, да.
Сразу,
да.
Кого же убьют. В этом фильме жертву играет Галь Гадот. То есть актриса высокого ранга, которая...
Такое ощущение сложилось, что она играет саму себя там. Не знаю.
Я тебе скажу, что это во многих фильмах.
Такая простая роль для нее вообще.
Это во многих фильмах. Но, однако, к ней есть большая симпатия аудитории.
Да.
Что было и в первом фильме, то есть «Убийство в Восточном экспрессе». Убили кого? Джонни Деппа.
Угу.
То есть актер первой величины, которому большое влечение аудитории. И здесь мы видим то же самое. И когда ее только показали, как она появляется в кадре, я такой: вот ее. Вот ее.
Только из этого исходя.
Только из этого. И так это и получилось.
Убьют самого рейтингового актера.
Да.
Интересно.
Вот это и интересно. Думаю, что в следующем фильме, а он, кстати, тоже вышел, но я его так пока что и не посмотрела, если честно. Продолжение истории. Да, называется «Призраки в Венеции».
Точно, я видела трейлер.
Да, он вышел, но я запамятовал его посмотреть. Вот сегодня, когда я перечитывал материалы, я такой: точно, надо же его тоже посмотреть. Ну, думаю, там тоже будет очевидно.
Ну, ты знаешь,
кого
что
убьют.
На самом деле ее героиня разительно отличается в фильме от героини книжной. Во-первых, в книге ей 20 лет. Да, мы видим, что Гадот старше все-таки выглядит. Особенно, когда камера приближается, уже...
Давай скажи, что видно все ее морщинки.
Видно все ее морщинки, да. И вообще в книге она белокурая, такая парящая, высокая, стройная. И, ну, абсолютно отличается. Вот персонаж, который сыграл ее мужа, Саймон Дойл, да, и по книге, и по фильму, там ничего не изменено. Он, да, он такой, если можно сказать, то в эфире полудурок, не очень умный. И вообще у меня большие вопросики к нему. Как он вообще до этого возраста дожил с таким складом ума?
Знаешь, что интересно?
Что интересно?
Я вот сейчас решил заяндексить актерский состав «Призраков в Венеции».
Угу.
И здесь нет именитых актеров, вот которых бы настолько все знали.
А ты знаешь, и в «Смерти на Ниле» не такой звездный состав, как
да,
в «Восточном
не настолько
экспрессе».
Звездный, но, однако, Галь Гадот, например, ну, это очень именитая актриса.
Конечно, чудо-женщина.
Ну да, ее много кто знает. И чек у нее за съемки, конечно, нехилый. А здесь, ну, вообще, вот Кайл Аллен, Камиль Котен, Джейми Дорнан, Тина Фэй, Джуд Хилл. Друзья, если вдруг вы кого-то из этих актеров перечисленных знаете, ну дайте нам знать, пожалуйста, потому что ну, я их не знаю.
Я
кто
вообще
это
на картинку
вообще?
Смотрю, ты порой мне называешь имя и фамилию актера, я вот. Потом удивляюсь, ах, да, я же его видела, я же его знаю.
Единственный, кого здесь знают все, кто сейчас слушает эту программу, это Кеннет Брана. В роли, конечно же, Эркюля Пуаро. Было бы странно, если бы он играл кого-то другого.
Давай еще один персонаж.
Не так понятно. Давай, кого?
Тоже мне очень понравилось переплетение сюжетной линии, сделанное режиссером. Персонаж Бука, его друга, который присутствует и в «Восточном экспрессе».
Вот, кстати, сюжетная линия с ним меня сильно удивила.
Почему?
При просмотре «Смерти на Ниле».
Ну, почему?
Внимание, сейчас будет спойлер.
По-моему, мы с начала программы уже миллионы их сделали, нет?
Ну, немножко... слушай, мы же пока что еще не сказали, кто убил.
Угу.
Нет. Так вот.
Так вот, убил?
Ну, не Бук. Убили Бука.
Да, буквы Б.
Вот это и было для меня удивительно.
Потому что Брану нужно было как-то его все-таки исключить из сюжета.
А я не думал, что все-таки решатся его убить. Это, ну, меня прям сильно удивило.
Но мне понравилось, как он его адаптировал туда, потому что в книге присутствует такой персонаж, как Тим Аллен, и, соответственно, его матушка, миссис Аллен. И они абсолютно идентичны с персонажем Бука и его матери. То есть такая гиперопека, она его никуда не отпускает, она считает, что он должен жениться только на той, на ком она скажет, ненависть к всем девушкам и так далее. То есть видишь, как он красиво внедрил Брана в сюжет. То есть такие персонажи все-таки есть, прототипы, я имею в виду.
Ну, то есть это был прототип, да. Но чуть-чуть другой персонаж.
Я прочитала где-то, что просто сам режиссер в восторге от актера, который играет Бука. Как зовут этого актера? И ты же знаешь, как я разбираюсь в актёре.
Том Бейтман.
Да, и его настолько поразила игра в «Восточном экспрессе» этого актера, что он все-таки решил включить его в сюжетную линию «Смерть на Ниле». Вообще интересно, мне понравилось. А вот что касается...
Ну, Том, кстати, да. Том Бейтман, у него очень маленькая фильмография. Угу. Он в основном театральный актер.
Да.
Если я правильно помню, то он, его дебют состоялся в 2017 году. «Дочь и мать ее». Вот, угу. Вот так назывался фильм.
Серьезно?
Да, «Дочь и мать ее». И вот второй его фильм — это «Убийство в Восточном экспрессе» в том же самом 2017 году.
Единственное, хочу тебя спросить, Голливуд уже не может, да, без вот таких вот стандартных толерантных актеров, ну, чтобы обязательно присутствовал, да?
Слушай, там сейчас даже чтобы премию какую-то получить, у тебя должен быть процент чернокожих, процент там каких-то инвалидов, там, извините, если как-то не так сказал. В общем, это все должно присутствовать в твоем фильме, чтобы ты получил какую-то премию.
Поэтому мне не то чтобы не понравилось, ни в коем случае не мне судить и осуждать и так далее. Вот это переплетение прекрасной женщины, характер которой описан шикарно Агатой Кристи, и вообще ее внешний вид, она же очень красиво портреты описывает, очень подробно, аристократки и ее, скажем, медсестры, да, там мне не очень понравилось, не буду говорить о чем, посмотрите просто фильм и узнаете. Да, Георгий?
Я вот сейчас ради интереса все-таки зашел, перепроверил информацию по Тому Бейтману. У него есть еще несколько ролей. Это в боевике «Снегоуборщик», где он снялся в роли главного антагониста.
«Снегоуборщик».
Да. Угу. И сериал «Beecham House».
Так.
Который, кстати, заочно обозвали «Аббатством Даунтон в Дейли».
Угу.
В общем, что-то интересное.
Ну, ты знаешь, еще чем интересна книга? Ну, естественно, мы с тобой это уже много раз обсуждали, что в книге всегда сюжет более развернут, книга больше позволяет написать и так далее. В книгу включен еще один сюжет с полковником Рейсом. Он тоже садится на этот пароход «Карнак» и параллельно на этом проходе «Карнак» еще и рецидивист. Там поиск рецидивиста. И Пуаро помогает Рейсу искать этого рецидивиста. В конце концов, они его нашли. То есть подозрение падало еще и на этого рецидивиста. Еще добавился один подозреваемый к списку Пуаро. Но знаешь что? Я книжку в памяти освежала уже после того, как я пересмотрела «Смерть на Ниле». И что было очень забавно... Когда были реплики Пуаро, я автоматически начинала читать про себя с этим акцентом. Опять же, это касаемо, опять же, актеров дубляжа.
Слушай, это, да, настолько все-таки запоминающее.
Я начинала приходить вот на это, и все, и сама смеялась.
Да, да, да.
Это же круто, что так запоминается вообще голос и манера говорить. Ну, шикарно.
Согласен. Кстати, по поводу озвучания, это, знаешь, как говорят, что Вот если посмотреть фильмы с Леонардо Ди Каприо в оригинале и в озвучке, mm-hmm. то понятно, почему Ди Каприо не получал Оскара.
Да,
потому
правда.
Что голосом он не сильно играет. Может быть, эмоциями у него еще получается, но голос у него однообразный. И наш Сергей Брунов, который его озвучивает, на такой голосовой диапазон выполняет, что ну, это прям удивительно.
Да, на самом деле в интернете, даже в Яндексе, если забить, можно найти очень много сюжетов сравнения голливудских
да.
актеров и актеров нашего дубляжа, и там вообще будет абсолютно понятно и ясно даже дилетанту, что наши
актеры дубляжа просто великолепны. Друзья,
правда.
А сейчас нам нужно отлучиться на 4 минуты.
Уже?
Да, на рекламную паузу. Напомню, что вы можете писать нам в WhatsApp или Telegram на номер 8-928-35-25-92-6. Напишите, пожалуйста, свое мнение касательно фильма «Смерть на Ниле», если вы его смотрели. Ну и, конечно же, книги, если читали. Что вы об этом думаете? Мы обязательно зачитаем и обсудим. Скоро вернемся.
Вы слушаете «Серебряный дождь». Вы слушаете «Серебряный дождь». 100 ровно и 1 десятая FM.
Под «Серебряным дождем» такая музыка.
Entertain you.
Это дождь. Серебряный.
Movies.
Books.
Movies.
Books.
Movies.
Books.
Movies.
Books.
Movies.
Books.
Movies. Books.
Вот серебряным дождем. Мне так нравится эта музыка. Долго подбирала?
Минут пять. На самом деле,
друзья, сегодня обсуждаем интереснейший роман великой Агаты Кристи «Смерть на Ниле» и одноименную экранизацию.
«Смерть на Ниле».
«Смерть на Ниле».
Кеннета Брана.
Понятно.
Тут в названии ничего не меняется. Это... Ну, одна из немногих деталей, которая не меняется в экранизации.
Да. Ты, кстати, заметил, что я сегодня не устаю хвалить режиссера. Не знаю, очень он мне нравится. Очень мне нравится этот режиссер.
Соглашусь.
Спорить. Я насколько могу, эксперт в кинематографе, вот настолько я могу оценить на 10 из 10. Почему? Расскажу. Потому что мне очень нравится его манера, его вообще способность переначивать персонажей. То есть он берет те же самые имена, он берет те же самые фамилии, которые у Агаты Кристи, то есть все архетипично, вроде бы, на первый взгляд, но он полностью меняет внешний вид. Он полностью меняет характеры, он полностью меняет увлечения героев. Например, есть у нас в фильме такая Соломея Отерборн. Кто она в фильме?
В фильме оперная певица.
Не оперная, джазовая.
Джазовая.
Да. Джазовая певица. Есть у нее такая приемная дочка, ее зовут Розали Отерборн. Да?
Конечно.
Вот, очнитесь. В книге это абсолютно другие персонажи. Розали Отерборн — это престарелая, светлокожая писательница романов. Романов с таким очень интересным подтекстом. Она ведет очень праздный образ жизни. Дочка очень от этого молодая, красивая, страдает. Ей очень не хватает матери. И, согласись, совсем абсолютно другой персонаж.
Соглашусь.
Да. И Розали тоже совсем абсолютно другая в книге. Она очень утонченная, высокая, стройная, красивая девушка с хорошим чувством вкуса. И, опять же, но очень несчастная. Но кто ей помогает, Розали? Ну, конечно, Пуаро. Он очень много выступает в книге не только детективом, но и психологом. Столько там психологических штучек он... вообще показывает, что порой, когда я читала, я уже почти забыла вообще ключевые моменты этой книги, мне казалось, что я у психотерапевта вообще на приеме, думаю, вот это Пуаро, вот это психотерапевт.
Слушай, я тебе знаешь, что интересное скажу?
Что, ты что-то прочитал, да,
сейчас? Да, я решил детальнее изучить фильмографию Кеннета Брана, и практически все фильмы, где он выступает режиссером, основаны на каких-то книгах. Книгах, пьесах, комиксах.
Ну, почему?
Вот, например, в 96-м году вышел фильм «Гамлет», где он выступал режиссером.
По какому, интересно, произведению?
И сыграл главную роль.
А-а-а.
Слушай, может быть, мы с тобой возьмем это на следующий?
Фетиш у него такой, да, наверное?
Возможно.
Ничего себе.
Возможно. Но нет, дальше у него не главные роли. Он, например, снял фильм «Тор» по комиксам Marvel.
Ну, интересно, да.
Кстати, я
тут
вообще
я уже
это
знаю,
не
у меня дети подрастают, и все, я видела.
Единственное, вот у него вышел фильм в 21-м году «Белфаст». Это по собственному сценарию. То есть он написал свой сценарий и снял по нему фильм, собственно говоря, который сейчас номинируется на различные премии. И, возможно, он их заберет.
Так.
И вот, пожалуйста, мы имеем «Смерть на Ниле», «Призраки в Венеции», «Убийство в Восточном экспрессе», где он прям
тему,
главная,
да?
роль, да. и режиссер.
Вошел он в раш.
Вошел во вкус.
Да.
У него есть еще вот, да, фильм «Чистая правда», где он сыграл Уильяма Шекспира и был режиссером.
Любит он такие исторические, да, себе брать.
Да, и такое есть.
Так, Еще хотела вот что обсудить обязательно сегодня. Ввожу рубрику, Георгий. Вопросы без ответов. Смотри, сейчас по фильму я имею в виду, да и по книге, в общем-то. Почему главные герои, которые, главные, точнее, убийцы, да, их, как выяснилось потом в конце книги фильма, оказалось двое, такие глупые?
Я уже знаю, о чем Алена говорит, вот. Потому что перед эфиром мы это обсудили.
Ну, друзья, друзья, ну правда.
Вот сейчас, на самом деле, этим вопросом, может быть, зря, может быть, этим вопросом не задавались просто потому что зачем? Ну давай, задай этот
вопрос.
Первый
вопрос. У меня их много вообще. Почему вместо того, чтобы подмешать снотворное Пуаро, а в книге они подмешали снотворное, а в фильме там...
Фильме снотворное.
Тоже снотворное?
Снотворное, да? Они его усыпили.
Но я пропустила, видимо, этот момент. Они, ну, как бы там, не знаю, не отравили его чем-нибудь, ну, например, ну это ужасно.
То есть ты спрашиваешь...
Почему зачем убивать
злодеи?
Бука, а не детектива? И вообще, зачем вы решились на такие действия, зная, что у вас на борту такой феноменальный детектив? Ну, это просто глупцами надо.
Знаешь,
быть.
Ты только что убила фильм. Убила историю.
И книгу.
Просто вот этим фактом. Убила историю.
Ну, может быть, еще...
Потому что, опять же, если так сделали, не было бы истории. Все, вот тебе ответ.
Еще такой вопрос у меня выписан. Значит, как вообще вот эти герои, Саймон и Джоанна, они умудряются так быстро перемещаться по кораблю? То они в правом углу корабля, то они в левом углу корабля. Ну, в книге это прописано, там было у них ровно 5 минут, они это просчитали. А вот в книге, да, я в книге же сказала. А в фильме как вообще? Как им удается вообще так быстро двигаться по кораблю? Георгий?
Интересный вопрос.
Такое ощущение, что там у них вообще было 15-20 секунд.
У меня такой же вопрос возникал во время просмотра фильма.
Да.
Дело в том, что... Спойлер, друзья. Но убийцами оказываются, собственно, Саймон Дойл. Это муж уже погибший, Линет Дойл. И его некогда девушка,
да.
Его, с которой он был помолвлен, Жаклин.
Угу. Жаклин, я Джоанна сказала, Жаклин.
Да. Жаклин.
Я опять путаюсь они... в именах Агаты Кристи. Их настолько много, они такие сложные.
Они оказались убийцами той самой Линет Дойл. Угу. И самое интересное, как они всех решили обхитрить. Там происходит такая схема.
Ну, что они создают себе прекрасное алиби.
Алиби.
Да, оба.
Когда Жаклин стреляет в Саймона, и пока все бегут за врачом, ведут истеричную Жаклин там куда-то к этой самой к медсестре. Да. Пока все там разбежались, испугались, кто-то еще не проснулся, наш Саймон успевает дойти до комнаты Линет, которая уже спит, успевает ее убить, вернуться назад, по-настоящему прострелить себе ногу. И все это, ну, такое ощущение, что секунд за 30.
Ну да, мне показалось вообще там 15-20 секунд.
Хотя на самом деле на это дело должно уходить, ну, достаточно много времени. То есть, ну, минут 5, пока по всему кораблю пробежишь.
Да, мне еще понравилось, там прям... что там описание того, что он разулся в книжке. Он поставил туфельки аккуратненько, в книжке так написано, и бежал в носках. И кто-то из...
Ну, в фильме этого не было.
Пассажиров слышал, как кто-то бежит, но босиком бежит.
Так вот и в фильме... То есть нам еще, кстати, в фильме очень хорошо показывают планировку парохода, что комната нашей Линет и место, где происходит скандал между Саймоном и Жаклин, они происходят буквально в разных частях парохода.
Да.
Вот от кормы до кормы.
Да.
И пробежать весь этот корабль за 30 секунд, ну, просто невозможно.
Еще вопрос.
Давай, задавай.
Который знал вообще про убийство молчит полфильма. Да, ты, конечно, мне можешь сказать, что он боялся, что у него обнаружат вот этот бриллиант. Но бриллиант же уже нашли до того, как узнали, да, все узнали, что Бук знал, кто убийца. Почему он записку, например, какой-нибудь Пуаро тихонечко не отдал? Он же его вроде бы друг. Вот максимально такое очень натянутое оправдание его, я не знаю. Почему? Почему? Почему?
Вот это называется... Я тебе объясню, как это называется. Угу, как? Сюжетная дыра.
А, точно, я забыла про это выражение. Это да, же ты мне его открыл.
Сюжетная дыра, когда...
Тоже, да, как-то странно.
Ну, это условность, да, про которую во время написания сценария могли или забыть, или да. просто смахнули рукой.
Да. Еще дальше. Я немножко не поняла, как вообще Пуаро, друзья, была такая сцена в фильме, что кузен Линет, он занимался ее всеми денежными делами и немного у нее подворовывал. И очень боялся этого, что узнает она об этом. И он попытался ее убить. Каким образом, пока они там рассматривали какой-то храм, он скинул большой-большой камень на Линет и Саймона, но они сумели скрыться. И как вообще Пуаро узнал, что это именно он? Вот как он догадался?
Там по фильму он объясняет это тем, что он документы, которые приносил на подпись, господи, как это у них называется? Двоюродный брат, в общем, да, когда он приносил документы на подпись, Пуаро эти документы нашел, увидел, и он обнаружил, что тот подворовывает. И, соответственно, он подумал, что он хочет... Эндрю его звали, Эндрю. И он, соответственно, подумал, что Эндрю хочет ее убить, чтобы забрать наследство.
Может быть. Хорошо, почему его тогда отпустили? Еще один у меня такой вопрос. Смотри, вот за то, что совершили Саймон и Жаклин, за это в то время грозило что? Виселица. И сразу, опять же, спойлер, в конце фильма Жаклин убивает и себя, и Саймона, дабы избежать этой виселицы. Да? Почему тогда, раз, отпустили этого кузена? Да? А еще у меня такой вопрос. Там же, получается, Бук украл это ожерелье, но мы-то знаем, что в книге Бука не существует, а там существует прототип Тим Алертон. И он ворует это ожерелье. Ну, там оно жемчужное, правда, совсем по-другому описано. И его тоже прощают каким-то образом. То есть те, кто совершил вот такое преступление, им виселится, а те, кто кражу и попытку убить человека, ничего. Так получается, или как объяснили?
Вот у меня такое ощущение, что, по сути-то, Эндрю становится автоматически наследником там, каких-то богатств. Угу. Он же откупится. А-а-а. Разве не?
Ну, возможно.
Кстати, для фильма был использован настоящий желтый бриллиант Тиффани.
Ну, это ли не реклама? Скажи мне, пожалуйста.
Нет, почему? Это факт.
Да,
это не реклама,
полфильма
это
показывать это прекрасное ожерелье.
А, ты в этом плане.
В этом плане, да. Это же типичная
реклама. Это называется
реклама.
Нативная реклама.
А, ну хорошо.
Product placement. Но, с другой стороны, там же нигде не указан логотип, так что навряд ли.
Ну, просто по самой форме и вообще по цвету.
Ну, можно было сделать любую
реплику. Сразу понятно.
Ну... Я, наверное, от лица мужчин скажу, что да. хоть настоящий, хоть реплика, да какая разница? Понятно, что что-то дорогое там должно быть.
Еще одно отличие я вспомнила, такое ну, существенное достаточно. Мы видим, что Брана, он, играя, естественно, Эркюль Пуаро, он любит, когда все вместе собираются в одном месте, и он всем выдает абсолютно собравшимся одновременно свою версию.
Да, мне, кстати, эта сцена очень нравилась, как в «Убийстве в Восточном экспрессе», вот финальная сцена, когда он всех собирает, и здесь то же самое, ну, это, можно сказать, как фишка франшизы.
В книге это абсолютно не так. Он отдельно разговаривает с каждым персонажем. Он сначала поговорил с Саймоном, Саймон не признался, и затем он уже пошел к Жаклин.
А вот здесь я тебе могу сказать, что, скорее всего, это банально для сокращения хронометража.
Угу.
Удобнее просто всех собрать в одном месте, всем все сказать.
Ну, согласись, что в фильме это была эффектная очень сцена.
Согласен.
И про
она
рекламу
хорошо
сейчас скажу я.
А скажешь после рекламной паузы. Друзья, на 4 минуты сейчас отлучаемся. Еще раз напомню номер телефона 8-928-35-25-92-6. Ну, а мы скоро вернемся.
Слушайте «Серебряный дождь». Реклама на «Серебряном дожде».
Вам начислили огромную сумму за газ? Возник конфликт между работником и работодателем? За помощью обращайтесь в юридическую компанию «Вербицкая и партнеры». Компания специализируется на спорах с коммунальными и ресурсоснабжающими организациями, трудовых и наследственных спорах. Также «Вербицкая и партнеры» оказывают услуги по кадровому и юридическому сопровождению бизнеса и сопровождению исполнительного производства. Ознакомиться с подробной информацией вы можете на сайте verbitskaya.com, а задать интересующие вас вопросы по телефону плюс 7 918 334 22 89.
«Серебряный дождь» — не массовая радиостанция. Мы не работаем для всех. Мы работаем для каждого нашего слушателя.
Телефон рекламной службы в Ставрополе. 410061.
Got my blood, I've got a lot.
Это дождь. Серебряный.
Movies.
Books.
Movies.
Books.
Movies.
Books.
Movies.
Books.
Movies.
Books.
Movies. Books.
Под серебряным дождем.
Что ж, у нас остается буквально...
несколько минут.
Пять минут у нас.
Давай какие-то итоги подведем. Я категорически рекомендую, конечно, к прочтению этого романа, друзья. Агата Кристи, как всегда, великолепна в своих диалогах, в своих описаниях героев. Еще я забыла одну такую вещь сказать. Египет, конечно, она его представляет каким-то таким нечто мистическим, красивейшим, интереснейшим. Ну, в общем-то, он и был в то время для иностранных гостей таким в 30-е годы.
Тогда в фильме это, ну, совсем не отображено. То есть там Египет — это просто фон. Причем графон... не очень. Ну, то есть виден мыльная графика, видна. И если в первом фильме этого было минимально, потому что все действие происходит в поезде, и можно, так сказать, закрыть глаза на это, то здесь все происходит в теплое время года, когда наоборот показывают виды. Ну и чуть-чуть резало глаза.
Но в целом для любителей детективов я считаю этот роман идеальным. Он небольшой, как мы с тобой сегодня сказали, начало затянутое, но, опять же, восполняет это начало Агаты Кристи именно описанием персонажей, раскрытием их характеров. Вообще... абсолютно передает антураж той Англии того времени. И, конечно же, фильм Кеннета Браны, мне кажется, что он также умудряется наполнить свое повествование вот этой мистикой.
Согласен. Фильм тоже для любителей хорошего кино. Он шикарно подойдет. Это классический голливудский детектив.
Да.
На убийство в одной комнате. Ну, то есть это прям... великолепно. Кстати, я когда набирал материал, искал по поводу фильма, набрел на такой интересный факт, что когда-то была мода, ну, начиналась мода снимать детективные фильмы и снимать разные концовки. И рассылать в кинотеатры разные концовки.
Ух ты!
В качестве
какой-то сериал это напоминает
последнего продвижения. То есть, когда ты там общаешься с другом, обсуждаешь фильм, он говорит, там другая была концовка, и вы идете в фильм. Да, конечно, затея немного провалилась. Таковым был фильм «Улика» 1986 года. И по кинотеатрам США тогда разослали 4 разные концовки.
Ого.
Фильм обошелся в 15 миллионов долларов, а собрал 14,5. Поэтому идею в итоге все равно похоронили.
Ну, я, наверное, скажу так, что... Ну, идея, кстати, интересная. Я, наверное, скажу так. Это, конечно, не идеальный фильм. Вообще идеальные бывают или нет, я не знаю. Я же тоже...
Огонь 2020 года.
Хорошо.
Алексея Нужного.
Я уже это поняла, да.
Советую.
У тебя Нужный, любимый. Но он полностью отражает суть вот этой основополагающей книги из восточного цикла Агаты Кристи. Скажу так.
Осталось нам только с тобой обсудить «Призраков в Венеции».
Нет, у меня для тебя другое предложение на следующую программу. Вот сейчас, после эфира, расскажу. Или нужно раскрыть тайну? Давай,
сохраним загадку, друзья.
Очень интересно.
Следите за нашими социальными сетями, где мы публикуем анонсы во ВКонтакте и в Телеграме. Наше сообщество «Серебряный дождь Ставрополь». Там, конечно, будет выложен анонс со следующим фильмом, который мы будем обсуждать.
И книга, конечно.
И книга, естественно.
Про меня не забывай.
Не забываю про филолога. Итак, ну а на этом заканчиваем на сегодня, друзья.
До следующей среды.
До следующей среды.
Да, пока-пока. Всем хорошего вечера, друзья.